«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня пятница, 17 февраля, 11 часов утра. Вот такой вот я спокойный сегодня. Это не означает, что эфир у нас будет тихий и спокойный. В эфире программа «Ничего особенного». Это программа о родителях и для родителей особенных детей. Почему мы так боимся стыда? Есть ли выход из этих переживаний? И как помочь себе и поддержать другого человека в подобных переживаниях. Вот об этом мы и будем говорить сегодня в нашей передаче. И сегодня в студии на радио Телос ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях уже практически соведущий в этой передаче психологи Кирилл Кравченко и Жанна Белоусова. Доброе утро, Кирилл, Жанна.
Доброе утро, Игорь.
Доброе утро.
Доброе утро. Да, несмотря и вопреки, да, рад слышать тоже вас. И видеть, главное, несмотря и вопреки московским пробкам, мы с вами сегодня.
Мы настроены на
хороший разговор. Кирилл и Жанна, гештальтерапевты, основатели студии гештальтерапии «Тандем». Они практикуют индивидуально и вместе работают с парами, проводят обучающие семинары и психотерапевтические группы. Важной областью их работы является поддержка родителей, воспитывающих детей с особенностями развития. Кирилл в настоящее время возглавляет психологическую службу реабилитационного центра «Наш солнечный мир». Вот так вот. И сегодня, в прошлый раз мы очень много говорили о стыде, и нам пришло мнение нашего радиослушателя. Я предлагаю начать вот именно с этого комментария на прошлую нашу передачу. Пишет нам Никита: «Я уже давно ничего не стыжусь. Жизнь осознается какой-то менее красочной, менее полной, нет остроты чувств, а значит и восприятие окружающей действительности. Если представить, что стыд в корне имеет страх выпадения из социума, то отсутствие страха – вещь плохая». Вот, Жанна и Кирилл, как вы прокомментируете это мнение нашего радиослушателя?
Давай, ты начал.
Да. Наверное... Нужно сказать, что, конечно, мне хотелось бы прояснять, как-то больше узнавать про ситуацию у Никиты, но какие-то ощущения, которые у меня возникают от того, что он написал, мне этот текст кажется таким депрессивно окрашенным, вот, от него веет какой-то отсоединенностью, такой одиночеством, вот. И я бы предполагал, что речь не идет об отсутствии стыда, вот, а наоборот, возможно, о большом количестве стыда. Вот. И одним из способов справиться со стыдом является такое обесчувствливание, когда мы снижаем чувствительность и перестаем чувствовать, перестаем ощущать. Вот.
То есть мы фактически заставляем себя не чувствовать стыд, да?
Это неосознанное решение, это такой способ...
Это защитная реакция, такой защитный
механизм. Вот. И если говорить о депрессии, то мне кажется, что в любой депрессии присутствует компонент стыда. Вот. Но это, конечно, догадки, да? То есть если бы у меня была возможность как-то общаться с Никитой, то это что-то, что я бы прояснял.
По одной фразе вообще трудно сказать, что с человеком происходит. Да, Жанна, у тебя есть какие-то комментарии на это?
Я, ты знаешь, тоже услышала здесь больше не про стыд в том, что ты зачитал тексте, а больше, вот Кирилл назвал отсоединенность, да, от чувств, от других людей. И тоже бы предположила либо субдепрессивное, либо депрессивное состояние у Никиты актуальное. И думаю о том, что действительно это одновременно может быть и не про стыд, и очень про него. Думала сейчас, как в двух словах провести взаимосвязь между стыдом и депрессией. И пришло в голову такое описание. Когда... Например, в раннем детском возрасте, как мы разговаривали на прошлой передаче, да, про то, что стыд родом из детства. В раннем детском возрасте человек часто сталкивается со стыдом, он обучается, ну так, избирательно подходить к собственным потребностям и к собственным желаниям, собственным спонтанным реакциям. Он становится внимательным к тому, что какие-то его проявления принимаются, а в каких-то проявлениях он не принят. И тогда он становится, ну так, со временем, если поле, в котором он растет, ну, такое очень стыдогенное, наполненное стыдом, то он со временем становится все более и более таким, ну, в чем-то однобоким, да, он делает то, что он ожидает будет принято, и отказывается от тех своих потребностей, реакций, форм поведения, которые не будут, как ему кажется, приняты, и в его опыте не бывают приняты. И тогда бывает такое, что формируется действительно такая бесчувственность, что я уже сам не знаю, чего хочу, потому что я все время что-то должен. Вот. И здесь уже один шаг до того, что я вообще ничего не хочу. Что мы диагностируем как депрессию часто. Вот, как-то захотелось сделать эту связь между стыдом и возможным там депрессивным состоянием более очевидной, прочерченной. А вообще думаю о том, что моя позиция как психотерапевта такая, что стыд лежит в корне всех, ну, так называемых психопатологических состояний или просто, ну, вот каких-то расстройств настроения, тяжелых психологических ситуаций, состояний. Вот.
Ну, мы сегодня очень много будем говорить в таких состояниях и много, наверное, слушать обратной связи от радиослушателей, да, от тех, кто хотел высказать свое мнение о стыде. Я обращаюсь к нашим радиослушателям. Друзья, а вам удобно говорить о стыде? Готовы вы сами рассказать о стыде или что вам в этом мешает? Да? Вот, что для вас стыд? И вы можете это сделать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Можно это сделать через Viber или WhatsApp. Плюс 7 977 850 0996. Вы также можете сделать это через сайт teos.fm или через наши мобильные приложения для айфонов и для андроидов. Итак, продолжает этот разговор Жанна, Кирилл. Вот как вы считаете, почему люди так боятся говорить о стыде и что им мешает в этом?
Ага.
Так.
Да? Что хочешь, мешает? Чтобы я начала, да?
Угу. Да, наверное. Если нормально.
О, да, нормально. А, ты знаешь, вот в прошлый раз мы говорили о стыде стыда. О том, что признавать или тем более быть заметным в стыде, или признавать его даже для самого себя, это, ну, очень непросто. Сегодня мне хочется сказать про это как-то, ну, совсем простыми словами. Я думаю о том, что стыд — это когда мы знаем про себя, верим внутри себя, что у нас есть что-то такое, ну, очень противное какое-то для других людей, ну, что-то совсем неприятное. И с этой верой мы, ну, очень слиты, мы не можем отделить себя от нее и посмотреть, ну, так, чтобы там поставить ее под сомнение, например. И тогда получается, что говорить о стыде — это, ну, не знаю, то же самое, что говорить там, говорить о каких-то вещах, которые я пытаюсь обычно скрыть, потому что, ну, как-то ожидаю, что после этого будет совсем, ну, все плохо. По сути дела, стыд — это такая тайна. И решиться на то, чтобы эту тайну открыть или даже обозначить ее присутствие, непросто. И вообще говоря, требует не просто храбрости, требует поддержки, чтобы вокруг тебя были такие люди, про которых ты хотя бы мог ожидать, что они тебе не сделают очень больно. Сразу следом, вот за тем, как ты немножко приоткроешься в этом. Вот. Нужен какой-то опыт поддержки. И не всегда у нас это есть. Вот. Наверное, мой ответ такой.
Кирилл.
Ага, да, я добавлю. Мне кажется, что стыд, по сути, указывает на нашу потребность в связи с другими. Ну, даже в какой-то степени на нашу зависимость от окружения. Но в индивидуалистическом обществе ценностью является независимость. И тогда...
Самостоятельность,
да,
устойчивость.
Да. То есть я должен как бы, если я зрелый и я вырос, то я как бы опираюсь сам на себя и не нуждаюсь...
Дополнительных
подходов. Самодостаточен, да, есть такой.
Ну, я такой вообще весь самостоятельный и волевой, и вообще сам совсем могу справиться. Да,
да, да. То есть это ценность, которая транслируется, ну вот в общем...
Ну, часто это у мужчин, кстати, видно. Ну, у женщин тоже сейчас, да. Но у мужчин это больше, мне кажется, да?
Ну, наверное. Наверное, у мужчин больше, но я бы сейчас даже не говорил о такой гендерной разнице. Вот, в целом, мне кажется, это что-то, что присутствует в обществе. Вот, и тогда демонстрировать стыд как что-то, указывающее на мою потребность в связи с другими, само по себе является слабостью. Вот. То есть это еще одна из причин. Интересно, что даже ну вот, ортодоксальный психоанализ считал стыд таким инфантильным переживанием, которое человек должен перерасти, и у зрелого человека чувство вины, да, а
у незрелого
стыд. Да. Ну, то есть это, ну, это тоже ну, как бы часть такой индивидуалистической парадигмы.
Кроме того, думаю о том, что ну, вот такое общественное табу поддерживается отсутствием или такой непроработанностью языка стыда. И это связано с тем, как он появляется в нашей жизни, как рано он появляется. Первое переживание стыда приходит к человеку в довербальный период, когда нет этих названий, нет этих слов, и нет, ну, нет такого процесса осознавания, который бы мог позволить дифференцировать это как какое-то чувство отдельное, да, проанализировать его, как-то к нему отнестись. И тогда получается, что мы вырастаем вот с этим вот знанием, ну, с каким-то багажом наших представлений о самих себе. И они очень слиты с фоном нашей жизни. Нам трудно как-то вот там потянуть за эту ниточку и сказать, о, вот здесь вот я весь сжимаюсь, ну, там, разложить стыд по полочкам, весь сжимаюсь, мне трудно взглянуть в глаза собеседнику, я чувствую, что у меня пересохло во рту и потеют руки, я переживаю себя неуместным, я стыжусь. Вот это вот, вот такую аналитическую работу проделать нам просто непривычно. И, ну, и кроме того, да, нет этого языка, который бы помогал нам быстро подыскивать эти смыслы, потому что мы просто вот не используем эти слова.
Вот открою секрет. Мы когда перед передачей говорили, о чем мы будем говорить, о чем лучше, вот, на чем сделать акцент, на чем нет, говорили про одну тему, и вот есть у нас радиослушательница написала, Ольга пишет: «Здравствуйте, а считаете ли вы стыд и вину понятиями равнозначными?» Все-таки
спасибо,
не уйти
Ольга,
нам,
за вопрос, да,
от вины в этом случае.
Давай я начну. Ты...
Или... Да, да, хорошо. Да.
Или ты хотел начать?
Да,
да, мне это одна из любимых тем, поэтому мне захотелось как-то сразу взять слово. Стыд и вина – это переживания, которые, так как и то, и другое могут быть очень интенсивными, уходить куда-то очень вглубь, вот прямо в самое наше нутро, ядро нашего «я», так как они очень болезненные. И, ну, по сути дела, да, языка не хватает ни для одного, ни для другого, то так часто бывает, что их путают. И вот какое-то свое такое смутное, некомфортное ощущение ВКонтакте могут назвать там либо стыдом, либо виной, ну вот просто что придется,
отделить,
не могут,
да?
Дифференцировать. Да.
Что
если
это?
Сказать в очень общих словах, то переживания вины появляются у нас, когда мы переживаем, чувствуем, что мы сделали что-то неподобающее. Это больше про наши поступки, про наши выборы. а чувство стыда больше про наше переживание себя и то, кто мы есть и какие мы есть. И при этом на самом деле эти два переживания очень близки друг к другу. Вот, и здесь хочется передать тебе слово. Как-то вот про то, что да, да, но, действительно...
Ну, раз уж ты про вину-то заговорил в своем предыдущем высказывании.
Ну, Джана сейчас развела эти понятия. Ну, на самом деле, их не так просто бывает как-то разграничить, да, потому что бывают ситуации, когда человек может чувствовать, что я плохой, потому что я сделал что-то, и я плохой, я ужасный, я не могу быть с этим принят. То есть он может чувствовать стыд, несмотря на то, что мы говорим о поступке. Да? Раз я такой человек, который делает так, значит, я ужасен. Вот.
Я думаю о том, что это... Ну, по сути дела, это то, как нам сообщают стыд и вину в детстве взрослые люди. Можно часто это увидеть, что когда родитель делает какое-то дисциплинирующее высказывание в сторону ребенка, и так его, может быть, немножко виноватит, там очень часто в комплекте к этому высказыванию идет послание стыда, стыжения. Сейчас приведу пример.
Ну, я стыжусь, что ты мой сын.
Ну, да, например. Либо возьмем вот прям виновачение, да? Ну, что ж ты так, не знаю, ну, что ж ты так неаккуратно застегнул ботинки? Вот, или там, ну, что же ты...
Завязал шнурки.
Да, да, да. Или, ну, как же так, опять двойка? Там, если прислушаться, даже, ну, даже вот в этой формулировке, вот в этих формулировках, там есть и послание, что я недоволен тем, что ты сделал, и одновременно, ну, что ж ты какой-то не такой, что ж ты такой непутевый, да что ж ты все время нас расстраиваешь? То есть там... И это очень часто бывает, что послание стыда идет таким вторым и непроговариваемым посланием. В этом смысле вообще поле стыда, оно такое поле манипулятивное. Оно всегда идет, ну, скажем так, каким-нибудь невербальным довеском. Не всегда, но часто. Невербальным довеском, предполагаемым довеском, таким неявным посланием. Вот. И здесь, ну, как бы вербально родитель адресуется к поступку, который он хочет скорректировать, но невербально и между строк он посылает ребенку, ну вот, по сути, такое что-то непонятное про то, что с этим ребенком что-то не так. В общем, не называя, не проговаривая, это и есть вот этот стыд, который на доверчивую вот, психику ребенка ложится очень хорошо и который мы потом несем уже во взрослое состояние.
Ну что ж, дорогие друзья, расскажите, готовы ли вы говорить о своем стыде и вообще нужно ли это делать? И чтобы вы могли это сделать, я напомню телефоны нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Продолжаем нашу передачу. И на тему стыда у нас сегодня много-много комментариев. Вот,
это очень приятно.
Да. Люди разошлись.
Слушай, а позволишь еще сделать коротенький комментарий по поводу вот предыдущего про вину? Мне кажется, важная вещь — это то, что вина предполагает искупление. Если я что-то сделал не так, я могу как-то искупить свою вину, я могу что-то, ну, как-то исправиться. Когда мы говорим о стыде, мы говорим как будто бы об изъяне во мне самом,
который, не
который
лежит,
я как будто не могу исправить. Да, что-то со мной в корне
какая-то
не так.
Поломка такая, которую не могу исправить.
И когда мы говорим о каком-то глубинном стыде, мы говорим об очень токсичном, переживание, да, о том, что я как будто со мной что-то настолько не так, что я не принадлежу этому миру. Этот мир не для меня. Я не могу в этом мире быть принят таким, какой я есть.
И здесь я дополню тебя здесь. И здесь вот важно то, что я вскользь, да, сказала про вот это вот неоднозначное какое-то неконкретное переживание. То есть со мной что-то не так. Но очень часто, вот в связи с тем, как стыд формируется в детстве, из таких хаотичных и манипулятивных посланий, я не знаю, что именно. И я всегда остаюсь с этой растерянностью. И тогда я постоянно нахожусь в поиске, если это не как, ну, не как у Никиты, когда я как будто, как он пишет, уже сдался и перестал чувствовать стыд и чувствую себя вообще отделенным, да, от общества и жизни, то... Ну, то есть, если я борюсь, то я постоянно ищу этот изъян. Может быть, мне нужно выучить английский язык и знать больше языков. Может быть, мне нужно пойти купить новые одежды, я уже, ну, как-то не в тренде модном, или там вообще вся одежда... Ну, нельзя ходить в одном и том же, там, не знаю, часто. Может быть, мне нужно поехать в, там, не знаю, в какую-нибудь благотворительную организацию и заняться благотворительностью. Ну, то есть человек начинает искать, может быть, мне нужно построить карьеру очень срочно, там, к 30 годам стать, вот там, не знаю, старшим менеджером где-то. Вот, и это приводит часто к ощущению такого постоянного бега. Это что-то, с чем часто приходят к нам люди на психотерапию, ну вот в Москве, да, постоянного бега и отсутствие чувства удовлетворения, невозможности ассимилировать и, ну, как-то осознать, выдохнуть и почувствовать вот радость того, что я уже достиг.
Ну, как будто
постоянная гонка.
Никогда недостаточно.
Да.
Я никогда недостаточен.
Да.
Но я предлагаю перейти к мнению наших радиослушателей.
Давайте,
мы провели опрос, да, спросили, насколько вы можете говорить о стыде, почему, как вы думаете, так неудобно и стыдно говорить о стыде.
Да.
И Алексей написал, потому что не верим в прощение того, что за что нам стыдно, прощение Божие и прощение от людей. Дарья написала, это слишком интимное индивидуальное чувство, чтобы о нем рассказывать, что-то вроде акта душевной гигиены. Наверное, это в какой-то мере защита своего индивидуального пространства. Еще один Алексей написал, наверное, потому что сам стыд отвечает за скрытность и негласность разных непривлекательных сторон нашей личности. Сергей написал, просто по определению чувство вины мы испытываем за то, что сделали, а стыд за то, как кто мы есть. Уж слишком близко рубашка к телу. Наталья, могу рассказывать, пришлось осознавать и пропускать, фильтровать и подбирать слова, но трудно это. И вот Роман Синдянов написал, в моем случае это про уязвимость. Обнажая чувства, говорящие о слабости в общепринятом понятии, ты оставляешь себя на милость другим, которым не всегда доверяешь или просто не знаешь, что они сделают. Кроме того, бывает, что ты не можешь решить, стыдно ли это на самом деле или нет. И пока думаешь, ничего не говоришь. Вот
класс.
Как бы вы прокомментировали эти мнения наших радиослушателей?
Слушай, во-первых, большое спасибо тебе за то, что ты их собрал, и большое спасибо, дорогие слушатели, что как-то вы включились, и ну так здорово. А ты прям читаешь в том порядке, в каком они комментировали?
Не-не-не, вот
да,
они
ты выстроил их в эту линию, потому что линия, ну, прям замечательно получилась.
Но вообще, в основном, это действительно так хронологически, как они шли, да, и, ну, это было там намного больше, хочу сразу сказать, да.
Слушай,
все просто нет времени зачитывать.
Я записывала слова ключевые, которые мне бросились во внимание, хочу прям прочитать их и, ну, как-то акцентировать эту линию. Защита, непривлекательные стороны личности, стыд — это про то, кто мы есть, стыд требует осознавания, часто нужно долго думать, не можешь решить, стыд или не стыд, и этот процесс труден. И в конце концов про то, что стыд — это уязвимость и требует доверия. Для меня это, по сути дела, вот буквально тот путь, который я, по крайней мере, внутри себя прохожу, в разных ситуациях, когда сталкиваюсь со стыдом. От переживания некомфорта и осознавания, что я нахожусь в защищающейся позиции, через осознавание, как именно я реализую эту защищающуюся позицию, через осознавание, что именно сейчас происходит, если это стыд, то что его подпитывает. И это действительно, для меня это часто очень трудная работа. Бывают какие-то очевидные ситуации, связанные со стыжением, но если мы говорим про глубинный стыд, то, в моем случае, мне бывает очень непросто его, например, найти даже. Uh-huh. И тем более выявить вектор, откуда и куда он направлен, этот стыд, к кому есть какие-то адресации, найти эти адресации. И, в конце концов, принять решение, могу ли я выйти с теми осознаваниями, которые у меня есть, с теми чувствами, которые у меня есть, могу ли я сказать человеку, что мне стыдно в контакте с ним, и что у меня есть какая-то потребность в контакте с ним.
Вот, да, здесь есть один момент очень важный, да, в который я когда я думал об этой теме для себя, вот, что я делаю, да, первая реакция моя – это сбежать от стыда, да, убежать от него, забыть, вот стереть, знаете, взять ластик и стереть его, вот нет этого, и все. Да. Вторая часть, я решаю, насколько, вот стыд всегда, практически всегда связан с поступками, с самоидентификацией и с другим человеком, да, то есть нам стыдно перед кем-то, да, вот есть там стыд перед конкретным человеком, есть стыд там перед обществом в принципе, да, что ты там не так поступаешь. Но всегда это какие-то поступки направлены на какого-то человека практически, да, вот в большинстве случаев. И тогда я для себя решаю, ценный, важный этот человек, да, значимый этот человек. Если значимый, я как-то пытаюсь выйти, прожить это, открыться перед человеком, да, то есть я принимаю решение, открываться или нет, да, незначимый, да, и вот, и как хотите, так, так-то, вот пускай я буду таким, да, вот, вот эти моменты реферные точки, когда я определяю, что сейчас я буду делать, да, я могу открыться или не могу. И мне, безусловно, в любом случае, особенно чем значимее человек, тем не, тяжелее открываться и говорить об этом, мне кажется. Вот так вот.
Угу. То есть ты переживаешь как такую цену, которую ты принимаешь решение заплатить,
да,
за сближение, за более близкие доверительные отношения?
Я вообще плачу за ранимость свою. Вот стыд – это о ранимости для меня, да?
Да?
Да. То есть я плачу за ранимость. Готов я открыться и быть ранимым перед этим человеком, да? Угу. Вот у меня был друг, с которым мы долго-долго дружили, да? И разошлись по каким-то причинам, и я долго не решался написать ему. Много лет, я могу сказать. Прежде чем я решился, да, я все-таки, меня подтолкнула личная какая-то травма, личное переживание, да, я открылся, потому что человек значимый для меня все-таки, да, вот, и в результате моей ранимости я увидел ранимость другого человека, он тоже открылся, да, это же не всегда бывает так. Мы переживаем и травматичный опыт, когда человек не хочет открываться и отталкивает.
Да, либо когда человек открывается и получает еще большее стыжение.
Угу.
Да, конечно, да, я вижу, что Кирилл здесь имеет.
Да, как-то что много откликов. Сейчас я пытаюсь выбрать. Прежде всего, мне кажется важным, что ты обозначил связь такую, что и когда есть стыд, всегда есть другой человек.
Угу.
Потому что это не всегда очевидно. Потому что стыд приводит к изоляции. И мы можем часто слышать от людей о том, что мне стыдно, даже если вот сам стыд уже признается, но мне просто стыдно, и все. Стыдно за себя, но как будто бы нет в этом другого.
Uh-huh.
А как будто это чувство само по себе в нас появляется. И это очень важный шаг обозначить, что когда появляется стыд, всегда есть другой, всегда есть кто-то, кто-то, кто стыдит. Вот.
И он не всегда, да, он не всегда, эта фигура не всегда находится прямо перед нами в момент, когда нам стыдно. Потому что стыд — это те послания стыдящие, которые мы проглатываем в течение жизни в разных ситуациях. Вот. Мне нравится говорить, что даже существуют две фигуры. Тот, кто стыдит, кому принадлежит такое активное стыдящее послание, и тот, кто свидетельствует. То есть тот, кто оказывается случайно рядом, когда кто-то другой нас стыдит. Приведу пример. Ну, например, вспоминаю сейчас историю, как меня в детстве, мы гуляли с друзьями на даче, было здорово, и, ну, я была увлечена процессом, вдруг из-за забора вылетает моя бешеная бабушка, да простят меня родственники, если они это слышат, с веником. И без слов набрасывается на меня и начинает ударять меня этим веником. Совершенно я это, то есть для меня это было в новинку.
Да, и ладно. Это бить совершенно этим было веником. Для меня непонятно. Что ж ты так интеллигентно-то ударяет?
Она начала бить меня этим веником и загонять, как козу, понимаешь, какую-то, ну вот домой, туда, на участок. Что-то там с ней происходило, с бабушкой, что, ну вот, ну как-то ее сподвигло к такой форме контакта. И я помню, что... Это была ситуация, в которой было, ну, понятно, очень много стыда и зашито очень много разных потребностей. И часть их была к стыдящему человеку, активно стыдящему бабушке с веником. Часть чувств, часть адресаций каких-то и, соответственно, потребностей. Ну, чтобы она делала по-другому, как-то не делала так. И часть адресаций чувств и потребностей была адресована к тем, кто стал свидетелями этого. Вот, потому что они там просто все замерли и удивились, например, да, и они не стали меня как-то защищать в этот момент. Ну, детки не сориентировались, не смогли. И я в их таком невольном бездействии читала... угрозу, что они, увидев, что со мной так можно, от меня отвернутся и отвергнут. Вот. Да, и я тут, на самом деле, случайно улетела в этот пример, хотела я совсем другое, как-то по-другому тебя дополнить. Но вот так, да. Мысль моя улетучилась.
Да, Кирилл.
Еще одну вещь важную хочу сказать. Мне кажется, что, по сути, ты, ну, вот сейчас стал говорить о каких-то ключевых вещах, да, связанных точно, с тем, точно, как проживать стыд, как справляться с ним. Ты сказал об уязвимости и о возможности открыться. И это, ну, вот какие-то действительно ключевые, важнейшие вещи, да, вот. Да. И действительно, всегда есть риск. Ты сказал, что отношения могут улучшиться, да, или ты можешь столкнуться с отвержением.
Да, ты всегда не знаешь, что будет.
Да, и страх. Если человек в своей жизни имел опыт отвержения и большой опыт стыда, то можно предположить, что то, что он будет ожидать от будущих взаимодействий с другими, это тоже отвержение. Таким образом, это затрудняет для него этот выход, эту возможность открыться.
Классно, да. Ну, то есть, по сути, получается, что стыд скрепляет сам себя, потому что действительно, противоядие, ну, мы сейчас поговорим, у нас еще 15 минут, и как-то хочется как раз, да, так, я вижу, да, как ты здесь,
да, уже эмоционально.
Включился.
Когда же?
Да, и, ну, поговорим. Но противоядие — это осознавание и... ну, давай по порядку. Вот, давай по порядку.
Давай.
Да, я прежде всего хочу напомнить телефон нашего прямого эфира, чтобы там радиослушатели могли задавать свои вопросы, делиться своими историями.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Наконец-то мы подошли к самому главному моменту, что же все-таки с этим делать, стыдом. Хорошо, мы уже разобрались со всех сторон, мне кажется, как он происходит, какие механизмы, что вот, что задействовано в этом, готовы ли, о чем это, о ранимости, уязвимости, да, а есть ли выход, что делать-то со стыдом, вот, и нужно ли что-то с ним делать. Но мне кажется, все эти две передачи, они уже нас подвигли к тому, что жить в этом мучительно и делать все-таки что-то нужно.
Ты знаешь, да, но главное не работает. То есть вот эти способы, ну, все способы, которые мы изобретаем для того, чтобы от него как-то отвертеться, от этого стыда, они не работают. Мне кажется, в этом смысле стыд — это не как какая-нибудь вещь, а как какая-то субстанция, типа запаха, например. То есть если бы у нас сейчас что-нибудь здесь было, что сильно бы пахло, то нам было бы довольно сложно это спрятать, от этого абстрагироваться или, например, запшикать это чем-то. Если бы этот запах был постоянно интенсивный, то он бы все равно давал о себе знать. Вот. Так что давай действительно перейдем, у нас 15 минут. Надеюсь, что мы успеем коротко сказать обо всех пунктах. Мы для себя выделили 3 пункта и один бонусный по таким антистыдным действиям.
Бонусы я всегда люблю.
Я надеюсь, что мы доберемся. Да, эти минуты неумолимо скачут, вот, и мысли у меня в голове сегодня тоже. Но надеюсь. Смотри, первое, что необходимо нам для того, чтобы что-то сделать не только со стыдом, а вообще с чем угодно, это осознавание. Потому что, чтобы что-то поменять, нам нужно это как-то увидеть, понять, что это такое, как оно устроено, в какую сторону мы хотим двинуться. Как-то это осмыслить. И осознавание стыда является первым и, наверное, самым трудоемким, как это ни странно, шагом вот в этой нашей антистыдной программе.
Угу.
Вот. Почему трудоемким, почему это очень сложно заметить стыд прямо в моменте? По сути, я сегодня уже говорила про то, что стыд — это как какие-то знания о себе, которые мы несем через всю жизнь, и, да, которые имеем тенденцию немножко там как-то стараться отодвигать, не замечать, потому что они очень болезненные, и про которые никогда раньше ни с кем не разговаривали, например. И это такая вера, с одной стороны, а с другой стороны, как только стыд интенсифицируется, мы бываем захвачены, с одной стороны, какими-то сложными переживаниями, а с другой стороны, нашими внутренними попытками постоянными что-то с этим сделать, срочно выйти из этой ситуации, как-то себя срочно улучшить, отвести внимание собеседника от какой-то нашей части, которая вызывает стыд, перевести на что-то другое. То есть мы очень заняты, и для того, чтобы остановиться, подышать и что-то поосознавать, нужно как-то специально постараться. И если, собственно, как мы можем облегчить себе этот процесс? Что мы можем сделать? В первую очередь, наверное, мы можем просто как-то так поупражняться в разных ситуациях, не экстремальных, а самых обычных бытовых, поупражняться, задавать себе вопрос, что я сейчас чувствую. Или даже более локальный вопрос, не чувствую ли я прямо сейчас, что мне стыдно. И очень часто мы автоматически, очень быстро, особенно если мы действительно сейчас чувствуем стыд, отвечаем себе «нет». Потому что нам осознавать, если мы очень волнуемся, тревожимся, как мы сейчас будем приняты, нам нужно стараться, а не осознавать, чувствуем мы стыд или не чувствуем. И здесь такой сложный момент, и, наверное, требуется некоторая тренировка, почти как физическое упражнение для того, чтобы доверять себе в том, что стоит остаться в этом месте, стоит себе этот вопрос действительно задать внимательно.
Это, как знаешь, мне напомнило, есть такое упражнение «рамка», это когда ты не отжимаешься от пола, стоишь на вытянутых руках.
Да,
и ты вот так стоишь, и вначале все, ничего же не отжимаешься, несложно, а потом понимаешь, что с каждой секундой становится все тяжелее и тяжелее в этом находиться.
Да, и правда, там начинают подниматься какие-то чувства, осознавания. Как мы можем себе немножко помочь? Мы, наверное, можем заранее, не в момент стыда, просто больше поузнавать про себя, про свой язык стыда. У каждого свой язык стыда. Каждый человек имеет какой-то свой уникальный способ переживать это стыдное ощущение. Кто-то переживает его через мышечные реакции. Например, он может заметить, что он весь сжимается, что он немножко втягивает голову и прижимает, и поджимает хвост, которого у человека нет, но все равно удивительным образом люди иногда вот именно в копчике, и наверху здесь, в шейном отделе, так начинают как-то спрессовываться, когда им стыдно. Это, в общем, заметно изнутри, и часто это заметно снаружи. Вот. В любом случае, это какое-то напряжение мышечное, и часто оно ассоциируется с желанием исчезнуть, желанием провалиться сквозь землю, желанием спрятаться, не смотреть. Взгляд – это еще очень хороший маркер стыда, когда мы замечаем, что нам трудно посмотреть в глаза собеседнику. Угу. Нам трудно оглядеться и поориентироваться вот просто физически, где мы находимся. Вот. Дыхание. В стыде мы часто начинаем дышать довольно поверхностно и прерывисто или вообще замираем, то есть на долгие периоды времени останавливаем вдох или выдох. Назову еще несколько маркеров, которые можно поотслеживать, еще раз подчеркну, не в сам момент я предлагаю вот какой-то сложной ситуации, а просто научиться к ним такое внимание проявлять, интерес, любопытство к себе в этом. Очень часто в стыде мы начинаем испытывать тревогу. Это вообще постоянный спутник чувства стыда. И недовольство. Недовольство окружающими, какую-то такую раздражительность и агрессию. Она часто выглядит немотивированной, такой взрывно вспыльчивой. Очень часто мы эту энергию направляем на себя и начинаем быть недовольны самими собой. Но как же так? Почему я раньше там вот этого и вот этого не сделал? Почему я там так мало занимаюсь спортом, например, да? Или, то есть мы начинаем обрушивать на себя весь этот поток переживаний, а иногда мы проскакиваем и этот шаг тоже, и сразу начинаем мыслить планами и такими мыслями «я должен». «Я должен, там, все, я должен там буду пойти и с завтрашнего дня записаться в фитнес». Я должен, и так далее. Да? Uh-huh. Мы формируем такие установки на долженствование. И если мы приучимся замечать, что мы это делаем, то мы можем косвенным образом реконструировать, что, возможно, в этот момент есть стыд. Потому что непосредственно отделиться, выйти в метапозицию, отделиться от своих чувств и ощутить стыд бывает сложно. А вот по таким некоторым поведенческим или ощущенческим маркерам мы можем научиться как-то ориентироваться в своем состоянии. Вот. Наверное, самый главный вот здесь, в этом первом пункте, такой практический совет, это, научиться проявлять любопытство к себе в уязвимости, к себе в стыде, вот к своему языку, языку своего тела, связанному со стыдом. Вот, это про первый пункт.
Да, Кирилл, есть что добавить?
Я думаю, что список каких-то маркеров стыда, он достаточно большой, мы все сейчас просто не сможем перечислить. Я один сейчас, наверное, пришел в голову. Например, я могу себя поймать на том, что я куда-то несусь, и мне хочется все зашучивать, и как-то во мне очень много энергии.
Перед эфиром, да.
Перед эфиром, да, мы... мы так усиленно шутили, да?
Да, эти юморы, шутка — это часто такая защитная реакция. Да. Мы таким образом защищаем себя, да, от честных каких-то вопросов или проживаний иногда, да, просто отшутиться. Да.
Да, или я могу обнаружить, что мне очень важно сейчас выглядеть каким-то, показаться, что я там крутой, уверенный в себе, что я успешен, что это тоже что-то, что может поможет обнаружить стыд за этим.
Я начинаю чуть быстрее говорить, потому что вижу, что всего 6 минут, и я думаю, что даже если мы сейчас 3 пункта и бонус не пройдем, то самое главное мы сказали. Самое главное — это первый пункт, вот этот вот осознавание, и второй, следующий за ним, непосредственный, просто вот в комплекте. Как только мы чуть больше начинаем знать про себя и замечать своих актуальных переживаний, как только это становится доступным нашему осознаванию, мы тут же можем принять про это какое-то решение, оставить это там как-то при себе и исследовать это в одиночестве или поделиться этим. И мы неоднократно за эти 2 передачи говорили, что стыд Он переживается как одиночество. Это ощущение такой отделенности от других людей, какой-то изоляции. И одновременно это такое... Есть хорошее очень определение стыда, данное там коллегой, американским психотерапевтом, исследующим стыд, что это такое место, где поле ну, вот наших связей, наша система контактов убирает поддержку там, где мы рассчитывали ее получить. И ну, вот эти мысли, они как бы нам намекают на то, что хорошим способом... Привет, Толя. Что хорошим способом может быть поделиться с другими тем, как мы переживаем себя. Поделиться этим чувством стыда, по сути дела. Вот. И здесь такой важный момент, что... Нам не нужно объяснять, почему возник стыд, как он появился, ну, угу. предлагать кучу каких-то объяснений. Нам можно рассмотреть возможность просто выйти с нашими переживаниями, какими-то очень простыми их названием. Там, ох, как-то мне волнительно, что-то я заторопилась. Чувствую много смущения. На самом деле я волнуюсь перед эфиром, потому что вообще ни разу не видела всех этих радиослушателей, не представляю, как они там это все слушают, интересно или нет. А мне очень хочется, чтобы им было интересно, и мне как-то вообще важно нравиться людям. Но это я даже нет, я очень большую вещь сказала. Опять же, можно просто сказать, что я чувствую, что мне сейчас сложно. Угу. Что-то со мной происходит, что мне трудно почувствовать себя собой. Вот.
То есть все равно это вот о том, что мой выбор о том, чтобы быть ранимым, уязвимым, да?
Угу. Да.
Да. Если совсем кратко, да, поскольку я вижу, что у нас не остается времени для такого подробного разворачивания всех пунктов, то противоядием от стыда является близость. Угу. А близость предполагает уязвимость и открытость.
И уязвимость предполагает риск, что да, я буду, если я открываюсь, то я могу быть ранен.
Девиз.
В этом смысле я предполагаю. Ну, то есть, это да, получается, что я выбираю не очень себя защищать и позволяю еще раз, ну, очень открыто ну, и ранить себя, или принять. Да,
ну, вообще девиз. Противоядием от стыда является близость. Да. Это вообще просто очень такая фраза, которую можно такой, да, подвести черту и сказать, вот, это самое главное ваше орудие против стыда, да, близость. Да, и боязнь близости вводит нас в пространство стыда, да. А открытость выводит нас из пространства стыда, да. И нам нужно понять, что стыд возникает там, где, ну, всегда какие-то чувства возникают там, где, в принципе, есть проблема. Но нам нужно сосредоточиться на решении проблемы, а не на чувстве, которые приводят, да, все время указывают на эту проблему. А мы вот все время зацикливаемся и крутимся, да, может быть, на этом.
Да, да.
Мне еще, наверное, хочу одну вещь успеть сказать. Это то, что для всех пунктов необходима поддержка. То есть там вот Жанна говорила о том, что важно осознавать. Это осознавание, оно не происходит где-то в вакууме, оно происходит в какой-то ситуации, где я нахожусь, например, там, с другими людьми. Или, ну, и эта ситуация может быть поддерживающей или не поддерживающей. Если не помнить об этом, то это опять может привести к стыду, когда человек начнет думать, что я же должен был осознать, я же должен был заметить.
Что же это так-то?
То есть, и я опять какой-то не такой.
Сплоховал.
Вообще говоря, работа со стыдом, такая внутренняя работа, это постоянная... постоянное движение к сближению с теми, кто вокруг меня, кто рядом, и вот этого вот непроизвольного отдаления, это нормально. То есть иногда стыд нас очень... Ну, то есть мы иногда в стыде можем очень далеко улететь, вот как ты сейчас описал, Кирилл, но потом всегда есть возможность для возвращения.
Да, и вот это самое важное, что мы должны были сегодня сказать, и что должны были все радиослушатели услышать. Ну что ж, к сожалению, наше время подошло к концу. Большое спасибо, Жанна и Кирилл, за вашу открытость и вашу ранимость сегодня в прямом эфире,
спасибо
за этот
тебе
разговор.
То же самое.
Да, и до встречи на радио Теос. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.